В золотом дворе, лучшем постоялом дворе городка, было людно и шумно. Гости, местные и приезжие, были заняты в основном типичными для их национальности и профессии делами. Серьезные купцы спорили с краснолюдами относительно цен на товары и процентов кредита. Менее серьезные щипали за ягодицы девушек, разносивших пиво и капусту с горохом. Местные придурки прикидывались хорошо информированными. Девки всеми силами старались понравиться толстосумам, в то же время отталкивая безденежных. Возницы и рыбаки пили так, словно завтра с утра запретят выращивать хмель. Моряки распевали песни, восхваляющие морские волны. Отвагу капитанов и прелести сирен. Последние красочные в деталях. «Напряги память, сотник!» — сказал Кальдмейн, трактирщику перегибаясь через стойку так, чтобы его можно было услышать. «Шесть парней и девка, одеты в черное, украшенные серебром кожи по навигардской моде. Я видел их на заставе. Они остановились у тебя или под Альбакором?» Трактирщик наморщил выпуклый лоб, протирая кружку полосатым фартуком. «Здесь они, Войд», — сказал наконец он. «Говорят, приехали на ярмарку. А все при мечах, даже девка, одетые, как ты сказал, в черное».
«Ага»,
— кивнул Войд. «Где они сейчас? Что-то их не видно». «В маленьком закутке, золотом платили, скажу один», — сказал Геральт. «Не надо превращать это в официальное посещение. Во всяком случае, пока. Приведу ее сюда». «Может, и верно. Но поосторожнее, мне тут драки ни к чему». «Постараюсь». Песня матросов, судя по возрастающей насыщенности ненормативными словами, приближалась к громкому финалу. Геральт приоткрыл жесткий, липкий от грязи полог, прикрывающий вход в эркер. За столом сидело шестеро мужчин. Той, которую он ожидал увидеть, среди них не было. «Ну чего?» — рявкнул тот, который заметил его первым. «Лысоватый, с лицом изуродованным шрамом, проходящим через левую бровь, основание носа и правую щеку. Хочу увидеться с сорокопуткой». От стола поднялись две одинаковые фигуры с одинаково неподвижными лицами, светлыми, всколоченными волосами до плеч, в одинаковых облегающих одеждах из черной кожи, горящие серебряными украшениями. Одинаковыми движениями близнецы подняли со скамьи одинаковые мечи. «Садись, Немир», — сказал человек со шрамом, опершись локтями о стол. «С кем, говоришь, хочешь встретиться, братец? Кто такая сорокопутка?» «Ты прекрасно знаешь, о ком я». «Что за тип?» — спросил плотный, полуголый детина, крест-накрест перепоясанный ремнями и прикрытый на предплечьях шипастыми щитками. «Ты его знаешь, Нагорн?» «Нет», — сказал человек со шрамом.
«Альбинос какой-то!» —
хохотнул щуплый темноволосый мужчина, сидевший рядом с Нагорном. Тонкие черты лица, большие черные глаза и остроконечные уши выдавали в нем полукровку эльфа.
«Альбинос? Мутант? Шутка природы! И надо же, впускаю таких шинки к порядочным людям!»
«Я его где-то уже видел», — сказал плотный загорелый тип с волосами, заплетенными в косички, оценивая Геральта взглядом злых прищуренных глаз.
«Послушай, братец, Кеврилл только что тебя страшно обидел. Ты его не вызовешь? Такой скучный вечер!»
«Нет, не вызову», — спокойно сказал ведьмак.
«А меня, если вылью на тебя эту рыбью похлебку, вызовешь?» — захохотал голый по пояс.
«Спокойно, десятка», — сказал Нагорн. «Раз он сказал нет, значит нет. Пока. Ну, брат, говори, что хочешь сказать, и выматывайся. Имеешь возможность выйти сам. Если не воспользуешься, тебе вынесут половые».
«Тебе мне сказать нечего. Хочу увидеться с сорокопуткой. С Ренфри».
«Слышали, парни?» Нагорн взглянул на дружков. «Он хочет видеться с Ренфри. А зачем, братец, позволю знать?»
«Не позволю». Нагорн поднял голову и глянул на близнецов. Те тут же сделали шаг вперед, бренча серебряными застежками высоких ботинок.
«Знаю», — вдруг сказал тот с косой. «Вспомнил, где я его видел. Че ты там бормочешь, Тавик? Перед домом Войта. Вон привез какого-то дракона на продажу. Этакую помесь паука с крокодилом. Люди болтали, будто он ведьмак».
«Что такое ведьмак?» — спросил голый десятка.
«А? Кеврилл?»
«Наемный колдун», — сказал полуэльф. «Фокусник. Фокусы кажет за горсть серебряников. Я же сказал, шутка природы. оскорбление человеческих и божеских законов. Таких надобно сжигать.
Мы не очень обожаем колдунов, проскрипел Тавик, не отрывая от Геральда взгляда прищуренных глаз.
Что это мне сдается, Киврил, что в тутошней дыре у нас будет работы поболее, чем думалось. Их здесь не один, а ведомо они держатся разом.
Свояк свояка видит издалека, зловеще усмехнулся полукровка.
И как только земля таких носит?
Кто вас плодит, уродцев?
Будь добр, повежливее,
спокойно сказал Геральт.
Твоя матушка, как вижу, достаточно часто бродила по лесу в одиночку, так что у тебя есть причина призадуматься над собственным происхождением.
Возможно, ответил полуэльф, не переставая усмехаться. Но я, по крайней мере, знал свою мать. А вот ты, ведьмак, не можешь этим похвалиться.
Геральт чуточку побледнел и стиснул зубы.
Нагорн, заметивший это, громко рассмеялся.
«Ну, братец, уж такого оскорбления ты не можешь спустить. Кажется, за спиной у тебя меч торчит.
Ну так как? Выйдите с Кирвиллом во двор. Вечер скукотища».
Ведьмак не ответил.
«Засранный трус!» фыркнул Тавик.
«Он вроде что-то говорил о матери Киврила», спокойно продолжил Нагорн, опершись подбородком на сплетенные пальцы.
«Что-то страшно оскорбительное, если я верно понял. Мол, распутничала или как-то так. Эй, десятка! Неужто ты сможешь слушать, как какой-то бродяга оскорбляет матушку твоего друга? Матушка, мать ее так, дело святое!»
Десятка охотно поднялся. Отстегнул меч, кинул на стол, выпятил грудь, поправил ощетинившиеся серебряными шипами щитки на предплечьях, сплюнул и сделал шаг вперед.
«Если ты сумлеваешься, — сказал Нагорн, — поясню, десятка вызывает тебя на кулашный бой. Я сказал, что тебя от седова вынесут. Освободите-ка место!»
Десятка приблизился, поднимая кулаки. Геральт положил руку на рукоять меча.
«Осторожнее», — сказал он. «Еще шаг, и тебе придется искать свою руку на полу».
Нагорн и Тавик вскочили, хватаясь за мечи. Молчаливые близнецы вытянули свои. Десятка попятился. Не пошевелился лишь Киврил.
«Что здесь происходит, черт побери? Нельзя на минуту одних оставить!»
Геральт очень медленно обернулся и встретился взглядом с глазами цвета морской волны. Она была почти одного с ним роста. Соломенные волосы были подстрижены неровно, немного ниже ушей. Она стояла, опираясь одной рукой о дверь, в облегающем бархатном кафтанчике, перетянутом нарядным поясом. Юбка была неровной, асимметричной. С левой стороны доходила до лодыжки. А с правой приоткрывала крепкое бедро над голенищем высокого сапога из лосиной кожи. На левом боку висел меч, на правом кинжал с большим рубином в оголовье.
«Онемели?»
«Это ведьмак!» – буркнул Нагорн.
«Ну и что?»
«Ну, он хотел говорить с тобой».
«Ну и что?»
«Это колдун!» –
прогудел десятка. «Спокойно, парни!» – сказала девушка. «Он хочет со мной говорить. Это не преступление. Продолжайте свои дела и без скандалов. Завтра торговый день. Думаю, вы не хотите, чтобы ваши фокусы испортили ярмарку. Столь важное событие в жизни этого милого городка».
В наступившей тишине послышался тихий противный смешок. Смеялся Киврил, все еще небрежно развалившийся на лавке.
«Да ну тебя, Ренфри!» – выдавил метис.
«Важное событие!» «Заткнись, Киврил, немедленно!»
Киврил перестал смеяться немедленно. Геральт не удивился, в голосе Ренфри прозвучало нечто очень странное. Нечто такое, что ассоциировалось с красным отблеском пожара на клинках. Стонами убиваемых, ржанием коней и запахом крови. Видимо, у остальных тоже возникли подобные ассоциации, потому что бледность покрыла даже загорелую харю Тавика. «Ну, белоголовый!» — прервала тишину Ренфри. «Выйдем в большую залу, присоединимся к Войту, с которым ты сюда пришел. Он, верно, тоже хочет со мной потолковать».
Кальдемейн, ожидавший у стойки, увидев их, прервал тихую беседу с трактирщиком. Выпрямился, скрестил руки на груди. «Послушайте, мазель», — твердо сказал он, не тратя времени на обмен ненужными учтивостями. «Я знаю от этого ведьмака из Ривии, что привело вас в Блавикен. Похоже, вы в обиде на нашего колдуна».
«Возможно».
«Ну и что?»
Тихо спросила Ренфри тоже не очень-то учтиво. «А то, что на такие обиды есть городские или костелянские суды? Кто у нас на Лукоморье собирается мстить за обиду железом, тот считается самым обыкновенным разбойником. А еще то, что либо завтра поутру вы выметитесь из Блавикена вместе со своей черной компашкой, либо я вас упрячу в яму при, как это называется, Геральт?»
«Превентивно».
«Именно. Вы поняли, мазель?»
Ренфри сунула руку в мешочек на поясе. Достала сложенный в несколько раз пергамент. «Прочитайте, Войт, если грамотный. И больше не называйте меня мазелью». Кальдемин взял пергамент, читал долго, потом молча подал Геральту. «Моим комесам, вассалам и свободным подданным», — прочитал ведьмак вслух. «Всех их и каждого извещаю. По елику Ренфри Крегейнская княжна пребывает на нашей службе Миланом. То гнев наш падет на голову тому, кто ей чинить препятствие вознамерится. Аудаен король. Слово «препятствие» пишется через «е», но печать, похоже, подлинная».
«Потому что подлинная есть», — сказала Ренфри, вырывая у него пергамент. «Поставил ее Аудаен, ваш милостивый государь. Потому не советую чинить мне препятствия. Независимо от того, как это пишется, последствия для вас могут быть печальными. Не удастся вам, уважаемый Войт, упрятать меня в яму. И не называйте меня мазелью. Я не нарушила ни одного закона пока что».
«Если нарушишь хоть на пять...»
Кальдемейн выглядел так, словно собирался сплюнуть. «Брошу в яму разом с твоим пергаментом. Клянусь всеми богами, мазель. Пошли, Геральт».
«А с тобой, ведьмак...» Ренфри коснулась руки Геральта. «Еще пару слов».
«Не опоздай на ужин», — бросил Войт через плечо. «Иначе Лебуше обозлится». Геральт оперся о стойку, поигрывая медальоном с волчьей мордой, висящей на шее. Он смотрел в зелено-голубые глаза девушки.
«Я слышала о тебе», — сказала она. «Ты Геральт из Ривии, белоголовый ведьмак.
Стригибор твой друг?»
«Нет».
«Это упрощает дело».
«Не думаю. Я не намерен оставаться в стороне».
Ренфри прищурилась.
«Стригибор завтра умрет», — проговорила она тихо, отбрасывая со лба прядку неровно подстриженных волос.
«Зло было бы меньше, если бы умер только он».
«Если. А вернее, прежде чем Стригибор умрет, умрут еще несколько человек. Другой возможности я не вижу».
«Скромно сказано. Несколько».
«Чтоб меня напугать, требуется нечто большее, чем слова сорокопутка».
«Не называй меня сорокопуткой, не люблю. Дело в том, что я вижу другие возможности. Стоило бы их обсудить, но что делать? Лебуше ждет. Она хоть ничего, это Лебуше?»
«Это все, что ты имела мне сказать?»
«Нет, но теперь иди. Лебуше ждет».